Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 5 августа, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Здравствуйте. Продолжаем обсуждать с вами различные новости, различные темы. Темы как широкие, так и сиюминутные. Большие, местные, иностранные, политические, общественные. Все, в общем, пытаемся обсудить. Все, что вызывает интерес у вас или у меня. Делимся мнениями, спорим. Все как обычно. Продолжаем. О дорожной ситуации вначале скажу. Ну, 5 баллов на данный момент по Яндексу. Все достаточно традиционно. Там, где должно стоять, стоит. Без особых каких-то таких новых моментов, неожиданностей. Все те же Рублевка, Волоколамка, МКАД в обе стороны после Волгоградки, туда ниже, да. Все вы это знаете и так, кто каждый день ездит по кольцам. Ну, Садовая плохо себя чувствует традиционно в эти часы. Трешка еще более-менее как-то. Вижу на проспекте Мира, ну, там тоже обычная ситуация. Починили Тверскую, по Тверской движение есть, но движение тоже не очень. Я смотрю, какое-то прогрессивное. Вся Тверская от Пушкинской до Театральной стоит. Вот это точно нужно объезжать, если вдруг вас туда занесет. По погоде, погоду вы видите сами, дождя не будет, но думаю, что ситуация дорожная в силу того, что рабочий день заканчивается, и люди уже поехали, видимо, в сторону дома, да, будет сложнее. Выбирайте маршруты объезда. Что сегодня хотелось обсудить? Ну, тем много, это и вчерашний взрыв, безусловно. Напомню в очередной раз, что я иногда не только с вами разговариваю, но и пишу буквы. Буквы эти можно почитать на сайте радиостанции, там есть отдельный раздел, колоночка. И там вот я изложил несколько своих мыслей по Бейруту. Если кто-то имел возможность прочитать или имеет сейчас возможность это сделать, почитайте, попробуем сегодня обсудить. Тема, вышедшая за пределы конкретного города и конкретной страны, конечно, уже множество и спекуляций, и конспирологических версий, но это попозже, если время хватит. О чем еще хотел поговорить? Это не очень политическая тема, но она меня так определенным образом задела. Мы с вами обсуждали обстоятельства этого события, вот оно, это событие, обретает развитие. Кстати, забыл напомнить про наши с вами инструменты коммуникации. Это смс-портал плюс 7925888948. Телеграм говорит МСК, бот. И телефон прямого эфира, который нам точно понадобится сегодня, как и обычно, впрочем. Редко, когда мы с вами не общаемся. 8495-73-73-948. Значит, вот Георгий пишет сообщение, да, и русский след там найден, конечно, конечно, Россия виновата, и в этом тоже, она вообще во всем виновата. Сейчас не про это попозже. Значит, все помнят прекрасно события, связанные с ДТП резонансным, с актером Ефремовым. Сегодня был суд. Ну, очередное заседание, и что меня поразило, да, человек все забыл. То есть он говорит о том, что не помнит ничего. Не помнит, был за рулем, не помнит, продували его или нет. Не помнит никаких обстоятельств, не помнит даже вот обстоятельств, которым он был участником, да, которое попало на видео. И на основании этого он не признает вину. Цитата вот буквально следующая. «Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню?» Это было сказано в суде. Ильман Пашаев — это адвокат, он дает достаточно такие пространные, обширные комментарии к этому всему. Говорит, что мы никогда не признавали вину. Там был вопрос, связанный, сколько народу было в машине, кто был за рулем. Генетическая экспертиза, насколько я помню, сегодня вот по опубликованным в новостях показало, что за рулем был он, Ну вот, адвокат согласен, говорит, что Ефремов был в машине и до, и после, в момент ДТП. Но на вопрос, был ли он за рулем, я отвечать не буду. Следствием и судом устанавливается, кто совершил конкретное деяние. Может быть, там 10 человек находились, может быть, один, заявил защитник. Вот по экспертизе на подушках безопасности на месте водителя обнаружен пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову. Также найдены там наркотические препараты, как и в крови, так и в машине, были обнаружены гашиш и гашишное масло. Вот такие обстоятельства, что меня возмущает. Ну, по-моему, он даже записывал вот это покаянное обращение. Помните? Не помню, обсуждали ли мы само обращение, но этот случай мы обсуждали точно. И ситуация, мне кажется, конечно, я не суд, да, и вы не суд тоже, да. Вот, но ситуация, мне кажется, ну, очевидно. Если он взял такую вот ноту в том самом покаянном обращении, то сейчас, на мой взгляд, выглядит странно. То есть в правовом поле-то я понимаю, зачем это делается. Чтобы можно было найти обстоятельства какие-то, как-то, в общем, поиграть, да, потянуть время, поиграть с доказательной базой, попробовать ее оспорить. А я напомню, видео есть, да, и видео есть, где там он что-то про деньги там говорил, и в дальнейшем он тоже, да, вот деньги звучали. Для семьи погибшего, да, помощь, если ее примут и так далее. Что, почему я это беру, почему меня это возмущает, честно говоря, да? Ну вот я вижу, что вот уже это такой профессиональный процесс пошел, когда уже, ну, взвешивается каждое слово, вот на что они надеются, на что надеется сам обвиняемый, назовем его так, да, поскольку никаких вердиктов суда пока нет, на что надеется его защита. И вопрос даже не в решении суда. Вопрос в общественной реакции. И вот как хочу с вами обсудить, как должен осуществляться общественный контроль над такими резонансными делами. Потому что я говорю, еще раз повторю, я не суд, не прокурор, не конвой ему и не присяжный. Но мне-то все понятно. Есть видео. А если мне понятно, значит, у общества тоже сложилось определенное мнение. И, очевидно, тут нужен какой-то механизм общественного контроля за процессом. Потому что если мы с вами узнаем, что в результате ошибки оформления дела, в результате того, что свидетель, инспектор ГИБДД куда-нибудь уехал навсегда в какую-нибудь Танзанию почему-то, да, потому что внезапно, ну, что-то там произошло в его жизни такое ключевое, и он просто вот уехал. И появятся новые какие-то обстоятельства, и мы увидим какой-то мягкий, гуманный приговор, как это, собственно, да, можно будет предъявить обществу. У меня колоссальный вопрос, потому что то, что сейчас происходит, да, опять же, и с наркотиками, и в крови, и вот с этой забывчивостью парадоксальной, это вот мне напоминает, помните, такая была шутливая поговорка, да, не помню, значит, не было, да? Вот, у меня вызывает массу вопросов, и эти вопросы хотел бы я с вами обсудить. Телефон уже, я смотрю, да, у нас накалился. Сейчас начну по звонкам, зачитаю пару сообщений. Нет видео, где он был за рулем, и свидетели за его рулем, ее за рулем не видели. Есть экспертиза, да, уже. Пусть едет на зону лет на 10, и там пусть вспоминает. Признавать вину никогда нельзя, таким образом только усугубляешь свое положение. Извинения не примут, а наоборот навешивают всех собак. Тут собак висит столько, что дополнительные не нужны. Да, кстати говоря, вот есть такая версия, что инспектор вдруг возьмет и скажет, что видел человека похожего на Ефремова. Помните, у нас была такая тоже история с похожими людьми? Георгий пишет, адвокаты выбрали тактику отрицания, надеясь на допущенные ошибки в протоколах следствия. И я про это говорю. Сердитый кролик пишет, чем дороже адвокаты, тем абсурднее процесс. Ну, давайте это обсудим. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Скажите, а вот с вашей точки зрения, я хочу вот задать вопрос предварительно, с вашей точки зрения, какое должно быть наказание?
12 лет. По полной, в верхней планке, насколько я понимаю, там такая планка стоит.
А смысл?
В смысле? Можете радиоприемник, я там слышу эхо.
Да-да-да.
В чем уже... смысл? Он должен по всей строгости, без учета его заслуг перед кем угодно,
нет,
искусством
хочу,
и так далее.
Я просто хочу свои резоны как бы привести. Но он как бы, во-первых, больной человек, а во-вторых, талантливый. То есть, как он 12 лет... Ну, это бог с ним, это не главное.
За два года получил 29 штрафов на сумму 81 тысяча рублей.
Я договорю только. Смотрите, цель же какая человека у нас, в принципе, вот если взять теоретически, чтобы человек раскаялся и как бы перед Богом, да, как бы был. То есть, чтобы он не соврал, там, чтобы не лицемерил, чтобы потом не ходил какой-то довольный...
Это где у нас такое написано? В каком документе?
Ну, вот я сейчас говорю, вот я считаю, как должно быть. То есть, наказание должна назначать жена погибшего. То есть, он должен раскаяться, Ефремов, а наказание должна назначать...
Честно говоря, не понимаю никакой логики. Это вне правового поля.
Подождите.
Вы рассуждаете.
Нет, ну, цель наказания
нет,
не проявить
да.
государству жестокость, понимаете? И не проявить доброту, и не проявить коррупцию.
Почитайте основы права. Там это написано детально, да? Если мы будем полем решать вопросы, как вы предлагаете. В «Русской правде», впрочем, это было изложено, да, в одном из сводов правовых уложений первого на Руси. Там такие вопросы решались либо штрафом, либо полем. А полем это как? Это... Два человека выходили с оружием, или в случае, там, если женщина, или человек неспособный, и на мечах решали. Вот считалось, кто кого победил, тот, значит, на того и правда. Павел пишет, все равны перед законом, сажать и думать тут нечего. Продолжаем с вами обсуждать, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. Да. Ну, я согласен, что все равны перед законом, тут действительно, наверное... Ну... заслуги не должны приниматься во внимание. Потому что там у него детей много, еще вот это там, наверное, как-то должно приниматься.
Вот. Но мне кажется, то есть, условно, что... если бы у Андрея Романовича Чикатило было бы там 5 детей, его должна была ждать другая мера наказания, вы об этом?
Ну, все-таки это разные вещи. Там сознательно человек убивал, здесь все-таки... Вот. Нет, я тоже...
А я не вижу разницы. Приговор, не хочу их равнять, но я не вижу разницы. То есть вы имеете в виду, что здесь нет умысла. Так и там тоже в психическом ином состоянии, что здесь он в психическом ином состоянии, судя по экспертизе. И там примерно то же самое.
Ну, там можно все-таки убить одного случайно, а 20 человек случайно убить как-то...
Я думаю, что, вы знаете, был такой господин Пичужкин, если помните. Вот он убедительную прям концепцию рисовал, почему он обязан был делать то, что делал в Битцевском парке.
Нет, ну я имею в виду, что какие-то вещи должны приниматься во внимание, но в данном случае это не заслуги. Вот. А гарантия, что вот нормальный приговор будет, ну это действительно то, что он публично проходит. Вот. Все-таки вот он сегодня был, мы слышали одного адвоката, другого адвоката. А вот вы еще говорили о том, что он вот признавал, не признавал, но мне кажется, вот это адвокат уже, то есть он встретился с адвокатом, какую-то линию поведения выбрал адвокат.
Но все
он
так, сказал, я об этом и говорю, да.
А в данном случае Ефремов, он просто слушается адвоката. Почему он такой...
То есть это вопрос уже не тех высокоморальных раскаяний, да, не каких-то там вот таких личных моментов, это просто линия защиты и все тут.
Мое мнение такое, вот я в такую ситуацию, слава богу, не попадал. Ну, если бы вот попал, скажем, я не знаю, я бы, наверное, тоже делал все, чтобы получить поменьше. Поэтому вот, наверное, адвокат ему сказал, что вот так лучше. Почему он взял, в первую очередь, вопрос, почему он этого адвоката взял такого? Ну,
потому что другой не согласился, а он отказался и стал адвокатом семьи погибшего.
Ну, мне кажется, конечно, адвокат немножко странный, но в данном случае, раз он его выбрал, он его слушается. То есть это линия поведения, что он там дальше адвокат, ну, хотелось бы думать, что у него какой-то козырь есть припасенный, но из того, что действительно есть все видео, полно, все видели... Я не знаю, какой тут козырь может быть.
Да вы знаете, вот, спасибо за ваше мнение. Вы знаете, тут вопрос же в том числе разговора с обществом. Ну вот смотрите, вот у меня есть свое мнение. Есть такое же у вас. Есть такое же у Григория из ПБ. Есть у Георгия и у ряда других слушателей, которые прямо сейчас мне пишут. А сейчас, смотрите, обстоятельства дела начнут меняться. начнут пропадать или меняться результаты экспертизы, которые сделаны неправильно. Да, не тот реагент просроченный был. Ну, как это, да, вот случается иногда, да. В деле запятая не там, свидетель обознался почему-то. Видео снято без даты, не теми, и, в общем, суд вдруг решит не приобщать, да, такое тоже может случиться. Я не говорю, там, случается, да, или могу о конкретных случаях говорить, просто слышал, да, есть у меня такое субъективное ощущение. Но нам-то, вот мне конкретно, личному, как это объяснить? Как понять, что человек, который убил человека, сел пьяным за руль, как вот Павел пишет, по его мнению, это умышленное убийство, вот к этому надо приравнять. Вот он это сделал, потом покаялся, а тут, ну, отделался каким-то, скажем так, мягким наказанием. Хотя вся предыдущая история, да, там 6 раз мировой суд вон заводил административное дело, ни разу не посадили, каждый раз штрафовали. Вот эти штрафы за нарушение дорожного движения 29, да, за 2 года. У меня вопросы. И на мой взгляд, я веду речь-то о чем? Как предусмотреть инструмент общественного контроля, чтобы вот дело было доведено до какой-то понятной точки? Хочу ваше мнение послушать, вы в эфире говорите. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, Москва. Я слушаю вот вашу передачу по поводу нашего вот этого вот аварии.
Говорите, вы в эфире, знаете, прямо сейчас.
Угу. Да, знаете, я также поддерживаю вас, что его надо посадить, потому что это не дело. Он был пьяный, я видел это все видео тоже, и я считаю, что если его оправдают, конечно, это будет резонанс очень.
Но его вряд ли оправдают-то, понимаете? Просто вот я боюсь, что вот найдутся обстоятельства. Хотя вот Роман Попов справедливо пишет сейчас, справедливо абсолютно, он пишет. А как судить будем, по закону или по справедливости? Ведь тоже мое личное обостренное чувство справедливости не является законом. Оно не в правовом поле, оно внутри меня находится.
Я понимаю. Я также понимаю то, что он такой же человек, как и все. Неважно, артист он или кто-то еще. Неважно, какую он должность занимает. Самое главное, он человек. Значит, надо его судить по закону. Сделал дело, значит, будь любезен ответить.
Ну, согласен с вами. Спасибо. Но вот я задаю вопрос, может быть, у кого-то есть ответ. Прошу позвонить. Как это должно быть со стороны общественного контроля? У нас много всяких разных общественников. У нас есть общественные советы при МВД, у нас есть общественная палата, у нас есть общественные различные... Я там даже затрудняюсь всех перечислить, кто у нас есть общественные. Вот как эти инструменты должны работать? Потому что, согласно статье 6, напомню вам, УК РФ, справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Ну, личность виновного, конечно, тоже учитывается. Но общественная опасность преступления здесь, мне кажется, значительно выше, чем та ситуация, которая привела к гибели одного человека. Бенюр пишет, Ефремов не виноват, это несчастный случай, он сам жертва обстоятельств. Как интересно, как интересно. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Сергей Армеец, Москва. Я бы хотел, мы еще про Ефремова просто...
Да, все так.
Здравствуйте еще раз. Я хотел бы уточнить для людей, которые вот говорят, что там ему не надо было признаваться. Дело в том, что в случае признания вины он не мог бы получить больше 2/3 от максимального наказания. Поэтому позиция защиты выглядит несколько странно. Либо они думают действительно это все спустить на тормозах, либо я не понимаю действия господина Пашаева.
Может быть, есть какой-то козырь, как говорят. Сейчас он вот скажет, что показания свидетеля ничтожны, доказательства ничтожны, экспертиза ничтожна. И все на самом деле было не так. Появится какая-нибудь там любовница, брат, сват, кто угодно, случайный человек за рулем, и действительно жертва обстоятельств, как он пишет.
На данный момент я вот как человек, который закончил именно юридически по уголовному праву, я вижу тут только один выход. Это если... Экспертиза признает 2 вещи. Первое, что автомобиль находился на момент аварии, технически был неисправен. либо вторая, что там, да, они смогут доказать, что потерпевший умер не от действия Ефремова, а там от бездействия врачей, например. Больше я козырей не вижу. По-моему, господин Пасаев просто затягивает время.
Чтобы снизить накал вот этого самого нашего общественного возмущения?
Да, скорее всего, так, потому что прямых козырей я просто у него не вижу. И он, конечно, может там подговорить дилеров, я не знаю, где Ефремов там обслуживался, там, но это уже совсем какая-то будет темная история. Но на данный момент, вот кроме этих двух вариантов, либо ему под дурака косит, чтобы ему назначили принудительное лечение там от хронического алкоголизма.
И наркомании, а, и наркомании.
Ну, да-да-да, либо чтобы он в дурку отъехал. А так, по УКАПу, УПК ему вот прямое отмазать.
Ну, давайте не про конкретный случай. Вот вы специалист в праве, да? Вот, допустим, один некий человек совершил подобное деяние в похожих обстоятельствах, что в теории, во сферическом праве, в сферическом суде, какой здесь возможен приговор? Вероятен, скорее всего.
Ну, приговор. Если бы я был, например, адвокатом этого господина Икс, я бы при данных обстоятельствах советовал бы ему на первом же допросе признавать вину, получать не больше двух третей, собирать положительные характеристики, и там можно было бы уйти на, если это первая судимость, уйти на условный.
Условно-досрочный вы имеете в виду? Вряд ли условно.
Нет, на условный с отсрочкой, если у него, например, есть несовершеннолетние дети на попечении и все такое прочее, то есть сразу признавать вину и полностью сотрудничать со следствием. Это вот при самом благоприятном случае. Либо он все равно бы не получил бы мой клиент больше двух третей, то есть больше 8 лет. И там...
Хорошо, скажите, вот вопрос я задал к слушателям и к вам, тоже в первую очередь, коль скоро вы погружены в процесс. Какой может быть здесь общественный контроль, кроме вот нашего журналистского?
Ну, есть же, во-первых, общественная палата, есть всякие общественные советы. Я не знаю, есть ли они там при Пресненском суде или Мосгорсуде. Есть, в конце концов, достаточно, я думаю, средств прокурорского надзора. Любой человек, в том числе и вы, особенно вы как журналист, если вы с чем-то будете не согласны, можете написать
жалобу.
Официальный запрос на действие там такой-то судьи, который ведет процесс. Этого вполне достаточно. То есть это втину, в принципе, сейчас это втину ввести уже будет невозможно. Уже идет именно вот судебное заседание. Это можно было бы замять на стадии предварительного следствия, но тут, слава богу, Добровинский уперся рогом, как я понимаю.
Да, да.
И, соответственно, потерпевшие. Поэтому этого сделать не удалось. Поэтому здесь я, в принципе, думаю, что можно обойтись и без общественного контроля как такового, потому что уже, в принципе, скрыть ничего не получится.
То есть вы думаете, уже вот ситуация не может развернуться в воздухе, да?
Она накалена настолько, что вот эту кочергу уже без перчатки не возьмешь голыми руками, обожжешься.
Спасибо за ваше мнение, за ваше подробное такое разъяснение обстоятельств. Да, мне вот это стало понятней. Ну, еще звонок. В эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Говорите.
Владимир меня зовут. Я считаю, что нужно наказывать человека по полной программе. И вообще за пьяные ДТП нужно лишать водительских прав пожизненно.
Да я не возражаю, да, я с вами солидарен тоже.
И несмотря на все заслуги этого человека, я считаю, что чем больше знаменитость, тем жестче нужно наказывать людей.
Ну, не учитывать. Он все-таки у нас равенство перед законом, спасибо за ваше мнение. Не учитывать никакие заслуги, ордена, грамоты, что там, сталинские, ленинские премии, ничего не учитывать. Я с вами согласен. Поскольку часто у нас мастера культуры претендуют на такую общественную народную честь, совесть и так далее. Да, письма пишут, высказывания делают. Ну, я думаю, что и ответственность тоже должна быть соразмерной. Ну, впрочем, за ситуацией будем следить. Я, господа, возмущен. Я редко, конечно, реагирую эмоционально, стараюсь этого не делать, но здесь я возмущен. Поэтому вот будем следить, иногда будем это обсуждать. После выпуска новостей, я думаю, что перейдем и к другим темам. Хотя, если у кого-то еще останется мнение для выражения, то звоните, обсудим. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.36 в Москве, 5 августа, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Перед выпуском новостей обсудили мы с вами ход следствия над господином Ефремовым и ряд его заявлений, его и его адвоката. Ну вот, я думаю, что стоит переходить к другим темам, но вижу, что много реакций. Сейчас, наверное, еще несколько звонков на эту тему послушаю. Вот пишут. Олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва сбил насмерть пьяный водитель, лишенный прав за пьянку в этот момент. Каким образом тем, кто совершит ДТП в пьяном виде, поможет пожизненное лишение прав в этом случае? 727 пишет. Ну, я согласен. Но вообще, я концепцию свою проговаривал, да, я вот не очень люблю кивать на западный опыт, но как это устроено в Америке, да, вот, по крайней мере, стоит рассмотреть. Там в случае пьяного ДТП, причем, ну, без жертв, конечно, да, речь идет о просто там пьяный за рулем попался, пьяный за рулем там врезался куда-то. Там выбор у человека. Либо он идет в реабилитацию на какой-то продолжительный срок, там, в каких-то штатах 28 дней, где-то больше, то есть он лечится. Вот, и либо идет в тюрьму. И в каких-то случаях у него этот выбор пропадает, то есть в любом случае его лечат, да. Вопрос эффективности, конечно, лечения встает в следующем, но оно хотя бы оказывается, да, хотя бы человек показывает, что у него есть проблема, с ней надо что-то делать. И я считаю, что у нас надо как-то так же вводить. Ну, это мое мнение, я им с вами делился. Давайте я вас послушаю, вы в эфире говорите. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, тут ситуация какая? Вот по двум третям срока. Я думаю, что ему 12 лет не дадут. Вот, тут по упрощенной схеме не рассматривается его уголовное дело, это однозначно, потому что оно уже по полной программе идет. Но таких случаев, по-моему, не было, что вот за такое преступление давали на 2/3 срока, это 8 лет, но не будет. Ну, максимум 5 лет, наверное, максимум 5 лет, если не признают его невменяемым. А к тому и идет, на это, я думаю, защита и... Ну, защита в этом плане работает, поэтому так себя ведет Ефремов. По поводу общественного надзора, контроля и так далее, извините, но влияние на суд никто не имеет права оказывать, да, пошуметь можно там где-то и с плакатами.
Да, согласен, согласен, потому что вот есть же тоже такая норма, да, что судья при вынесении приговора обязан опираться на внутреннее убеждение, не поддаваться влиянию кого бы то ни было. Вот, и публичное обсуждение деятельности судьи, критические высказывания в адрес его работы, они не должны влиять на законность и обоснованность выносимого решения. Это действительно так. Вот, но мне кажется, да, вот мы сейчас можем увидеть, я не говорю, что увидим, что это будет обязательно, что так бывает каждый раз, что это, да, и так далее. Мы можем увидеть определенные моменты, которые у нас с вами оставят вопросы.
Совершенно верно. Но тут еще какая, так, я не знаю, сработает ли телефонное право в ту или иную сторону. Я не говорю, что в защиту Ефремова и так далее. Ну, всякое может быть. У нас в государстве всякое может быть. Кто хоть раз судился, тот знает.
Ну, вот я надеюсь, что здесь всякого не будет. Ну, у системы правосудия хороший шанс показать себя. Елена Перова, наш постоянный слушатель, пишет. Она описывает ряд резонансных случаев. Подонка из Лукойла, который на Ленинском сбил двух талантливых врачей на встречке. Якубовича, Меладзе. Почему не наказали? Я, честно говоря, обстоятельства этих дел не помню, правда. Я вот обсуждаю конкретные случаи, да, и Ну, я посмотрю, что там было, да, я вспомню, я почитаю, и я думаю, что еще будет у нас эта тема неоднократно. Обсудим весь этот резонансный набор. Честно говоря, не знаю, чем там кончилось. Вот, но построить машину времени и вернуться туда, да, я не могу. Вот, но я вот вижу ситуацию. Сейчас она меня тревожит, этой тревогой я с вами делюсь. Я просто объясняю свою логику. Спасибо, Елена, что пишете. А вы в эфире говорите...
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здрасте.
А меня вот такой вопрос интересует. А почему, когда совершено ДТП в пьяном виде, на 15 суток его не посадили в приемник по новым правилам? Я думаю, там бы был бы сговорчивый.
Не знаю, вроде бы писали, что он плохо себя чувствует, что он больной человек, что ему там чуть не инфаркт, инсульт, это же было. Его же даже привести на допрос не могли. Ему там плохо было, потом были какие-то... Я не знаю, правда или нет. Я читал заголовки в СМИ, причем в СМИ очень разных. Есть СМИ, которым верить сложно. Там писали, что чуть ли не он там в суицидальном настроении находился, да?
Ну, это да, это понятно, но в принципе это, пусть отойдет день-два, но вообще это, и там уже с ним легче работать, потому что вот у меня, например, знакомый просто поцарапал машину, оставил свой номер телефона, уехал, спешил, да, то есть где-то у гаражей, и все равно, по-моему, на трое суток его ему сказали или там штраф, или трое суток он отсидел. А тут при таком, ну, это просто... Я думаю, там бы был намного сговорчив, почему-то это не действует. Это они по закону его должны были держать, и он бы там, скажем, давно бы уже все подписал, что надо было бы. И все. За эти 15 суток.
Не знаю. Да. Нет у меня мнения. Спасибо за ваш вопрос. Не знаю, почему так. Не знаю, что бы было бы, чтобы он там подписал. Я вот фиксирую ситуацию сегодняшнего суда. Спасибо за ваше... А вот про Родинского спрашивают. Но про него, я помню, рассказывал достаточно подробно, что там и как было, это обсуждали. Давайте пойдем по другим темам, иначе мы вот этими предположениями забьем весь наш сегодняшний эфир. Еще вот один звонок я возьму и поедем дальше. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите. Говорите, не молчите.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Быстренько по прошедшей теме.
Давайте.
Вы знаете, что у вас очень мудрая мысль просвистела. И я вспомнила в свое время фантастику «Чужак в чужой стране» Хайнлана. Так вот, у них там существовал институт неподкупных свидетелей. Ну, вот именно вот, мне кажется, все-таки должны быть какая-то организация, чтобы можно было выделять кого-то именно от общественности, ну, чтобы кто-то все-таки отслеживал такие вещи.
Ну, вот, спасибо. Вот... Спасибо. До выпуска новостей звонил нам подкованный в правовом поле человек, который сказал, что, в принципе, до существующих институций уже достаточно, да? Ладно. Давайте пойдем по другим темам, за этим последим, обязательно еще вернемся. Спасибо за ваше неравнодушие всем, кто звонил, писал и так далее. Пучков Андрей спрашивает, звонили нам из Ганушкина, Кащенко, Петра Алексеева, Пряжки и других прекрасных мест нашей Родины. Пока нет, Андрей. Сегодня пока обошлось.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Продолжаем. По другим темам, ну, конечно, мы не можем обойти Бейрут, хотя сегодня про Бейрут, по-моему, только ленивый не писал, не говорил, не высказывал свое мнение. Хочу ваше мнение послушать, да, немного расскажу обстоятельств. Опять же напомню, что выходит у меня не только вот такое общение голосом с вами, пишу еще тексты для вас, выкладываю на сайте радиостанции, больше нигде, там излагаю свои мысли в тексте, их бывает иногда больше, чем удается произнести, обращаю ваше внимание, что такой способ взаимодействия у нас тоже есть. Сегодня написал по Бейруту, значит, вкратце, что там произошло, для тех, кто, возможно, эту тему пропустил, но, думаю, таких нет. Сегодня вся мировая повестка обсуждала Бейрут. В Бейруте на территории порта произошел взрыв. Вот писали, что последовательность взрыва, маленький и большой. Сначала появилась информация, что этот склад пиротехники рванул, потом второй взрыв, видео можете посмотреть, оно есть просто везде уже, это колоссальный, колоссальный взрыв, просто колоссальной мощи такой огромный. И погибло минимум 108 человек, вот по последним данным, тем, которые у меня есть. Наверное, сейчас уже больше, поскольку там чудовищная сила этот взрыв. Свыше 4 тысяч получили ранения, 300 тысяч человек остались без крова. Многие считаются пропавшими без вести. Я думаю, что количество погибших, увы, будет увеличено, поскольку работы спасательные еще идут. Могло и работников порта в море унести, но, в общем, дает чудовищное происшествие. Среди погибших есть граждане Австралии, Бельгии, Армении. Из россиян, по нынешним данным, никто не погиб, не пострадал. Мнение посла России в Ливане о том, что из-за вопиющих нарушений техники безопасности это произошло. Там есть... тоже ряд, ну, очень много там конспирологических историй, да, кого только не обвинили. Трамп тоже рассказал, значит, какие были версии, что это последствия газовых войн, потому что порт Бейрут рассматривается как стратегический объект в этой логистике, что, возможно, там след Израиля или, наоборот, Хизбалла. Израиль, кстати говоря, заявил о своей непричастности, предложил гуманитарную помощь, и сейчас об этом многие, вот Италия, там Россия, да, все предлагают свою помощь. А по поводу Хизбаллы тоже не очень выдерживает эта версия такого ближайшего рассмотрения. Она в порту, там, и близко к порту не находится. Но, тем не менее, вот мнение о том, что это атака, что это не случайность, это... какая-то такая там, злонамеренная, злоумышленная деятельность какой-то там из сторон, да, это вот витает в воздухе, это обсуждается. По официальным данным Высшего совета обороны Ливана, версия следующая. Взрыв произошел из-за ненадлежащего хранения почти 3000 тонн, 2750 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали судно «Росус» в 2014 году. Он был задержан в октябре 2013 за нарушение правил эксплуатации и конфискован для продажи. Груз отправлен, я имею в виду судно, а груз отправлен на склад для утилизации. Но вот эта утилизация затянулась, да, вот это там все лежало, пока не произошло. Трамп сказал, что генералы ему сказали, что это, конечно, направленный взрыв, там взорвалась бомба, большая бомба, по мнению Трампа, но он потом уже, ну, не отозвал свои высказывания, конечно, да, но смягчил. Вот, и какая моя версия, да, моя версия, что там вообще, ну, идут достаточно такие напряженные события, долгие годы, там, еще там с 60-х годов, и гражданская война там шла достаточно обширная, и израильские войска там находились, да, по 2000 год вплоть, и конфликт 2006 года был, и, ну, много обстоятельств, они там идут до сих пор, многие из них. Теракты периодически были, Хизбалла, Организация освобождения Палестины, ну, много кто, да, вот. И сейчас, так или иначе, шатает различными политическими и такими протестными событиями город, ну, это тлеющий такой вулкан. Вот, и я думаю, что действительно, как посол сказал, меры безопасности, ну, вот склад пиротехники находился рядом с огромным количеством селитры, ну, это, мягко говоря, да, странно. Ну, не странно для города, в котором такой полуреволюционный хаос продолжается. Там что-то на вроде Майдан, да, все время идет. Вот, я считаю, что... какого-то там русский след, кстати говоря, тоже уже нашли. Уже нашли, поскольку вот то самое конфискованное судно в далеком году принадлежало человеку, российскому предпринимателю Игорю Горчушкину из Хабаровска, да, какие совпадения. Вот, но я думаю, что, конечно, никакого умысла нет в этом, хотя многие, конечно, видят эту игру разведок и многоходовочки, и разные вот такие обстоятельства обвиняют различные стороны. Я думаю, что наши коллеги из западных медиа будут подробненько российский след рассматривать, будут различные домыслы, но считаю, что это, на мой взгляд, по тем обстоятельствам, которые известны, да, вот такую катастрофу техногенного характера, вызванная, да, ненадлежащим хранением. Вот, Соответственно, хотел послушать ваши версии, что вы об этом думаете. Думаете ли это, что, что это часть заговора разведок, что это там влияние на там, логистику газа, на еще что-либо, да? Прошу звонить. Телефон 8495-7373-948. Давайте попробуем обсудить, если эта тема у вас, вас наталкивает на какие-либо размышления, если у вас есть какие-то версии. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, на самом деле, версия, по большому счету, одна, она официальная. Потому что в том регионе можно натянуть сову на глобус, там постоянно что-то происходит, постоянно какие-то проблемы. И, в принципе, случись этот взрыв 10 лет назад, или случись этот взрыв 5, ну, через 5 лет, там все равно бы к чему-то это привязывалось при остром желании. Алло.
Да, я слушаю вас, да, слушаю.
Вот, при острым желании она, в общем-то, привязывалась, ну, к каким-то, каким-то интересным событиям, то есть это в любом случае. Вот, поэтому, с учетом того, что я видел на видео, ну, как бы, определенный опыт подрывной работы, я имею в виду подрывником, у меня вторая воинская специальность, подрывник, ну, для инициализации использовать фейерверки, это, простите меня, смешно.
Ну, а для, для того, чтобы, знаете, как пишут, а для того, чтобы отвести внимание, придать характер, там, случайности происшествия, чтобы такой вот, как я поверил, недалекий человек.
Ну, вы знаете, в данном конкретном случае, конечно, можно придумать все, что угодно, но, честно говоря, мне бы, например, как человеку, ну, имевшему воинскую специальность подрывник, просто не пришло в голову. Плюс, опять же, завести 2500 тонн селитра и совершенно случайно ее взорвать, но, понимаете, операция должна была начинаться в 2014 году. Чего тогда столько времени ждали?
Ну вот как специалист, скажите, насколько я понимаю, само вещество, селитра, это не такой простой для детонации объект. То есть там нужно еще как-то там, либо температурно, да, ну не знаю, обстоятельств, не специалист.
Если мне склероз не изменяет, понимаете, я в основном действовал все-таки с армейскими, со штатными средствами. Если мне склероз не изменяет, аммиачная селитра, в принципе, очень сложно детонирует, когда она в рассыпчатом состоянии. Но если она слежалась и ее много, то есть там есть параметр максимальной ширины глыбы, когда она очень склонна к детонации. Поэтому
критическая масса, да, можно так сказать.
Да, критическая масса, то есть она слеживается, она становится не крупинками, а вот именно большими глыбами. И вот эти глыбы умеют взрываться очень хорошо. То есть, как бы, знаю случай, когда грузовик взорвали, то есть, ну, от своих ребят, которые в конторе работают, ну, которые остались на службе. Вот, когда грузовик взорвали, но там, по большому счету, ее просто слежали.
Я понял. Спасибо за вашу такую экспертную мнение, экспертную оценку. У нас сегодня эфир богат на слушателей, погруженных деталей профессионально, да, в такие вещи. Спасибо им за это. Вот Алексей сообщает в телеграм-канале. 1947 год. Взрыв 2100 тонн селитры в американском Техас-Сити. 2/3 города разрушено. Не помнит уже никто, и я в том числе, к своему стыду. Отреагирую на одно СМС-сообщение, да, это периодически вот по тому ведомству, которое мы сегодня уже обсуждали. Митинги в Хабаровске идут 26 дней, почему замалчиваете? Дана установка и множество вопросительных, восклицательных знаков. Не замалчиваем, мы это все с вами обсуждали. Появится там конкретика новая, да, будем обсуждать. Пока все, что там происходило, мы все проговорили. Вот, если вы считаете иначе, ну, не знаю. Напишите, Спортлото, может, с ними обсудите. Но мы к этой теме обязательно вернемся. Я имею в виду Хабаровск. Продолжаем с вами. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Эльхом. Я помню взрыв очень большой силы в Алма-Ате, по-моему, осенью 65-го года, когда насыпали плотину катку Медео. Там было 6000 тротила. Хотели 12, потом 9, потом все-таки сбавили, потому что боялись вызвать сильное землетрясение. Там до этого было 2 катастрофических землетрясения. Так я с крыши наблюдал, где-то около центра города, в нашей лаборатории. Был виден черный гриб громадный, 5,7 у нас сейсмографы показали в нашей лаборатории, в том здании, где я на крыше был. Это верхняя часть города, близкая к горам. По прямой там было километров 10, наверное, по воздуху, до места взрыва, 12. Вот, зрелище, конечно, очень впечатляющее. Качнуло очень сильно, но там все-таки в штреках закладывали взрывчатку, под землей было.
А здесь на поверхности, да.
Да, облако, говорят, поднялось выше облачности, грипп этот, и даже вроде бы летчики снимали это специально.
Ну вот наши слушатели присылают фотографию в Телеграм, действительно, из-за облаков самолета есть съемка, я не знаю, этот ли этот взрыв или нет.
Наверное,
видимо,
потому
этот,
что,
да.
Говорят, по телевидению показывали, но я лично сам не видел, только слышал, что специально летали самолеты, этот грипп показывали над облачностью.
Ну как вы считаете, есть политические обстоятельства? Есть русский, американский, нанайский, марсианский след здесь?
След? Нет, там просто плотину насыпали.
Нет, я не про плотину, я про ситуацию в Бейруте.
А, нет никаких следов, безалаберности все обычно человеческое, тем более арабское, ближневосточное. Тут я совершенно спокойно в этом убежден.
Спасибо.
Искать нечего.
Спасибо за ваше мнение, звоните. Но я считаю, что будут это использовать, конечно. Не знаю, ведут ли санкции, но вполне это вероятно. Стратегический инвестор, прошу прощения, пишет: ничего, кроме очередного информационного повода, в прошедшем взрыве не вижу. Ни меня, ни моей страны это не касается. Людей, конечно, жалко. Вы знаете, оно пока не касается, но я думаю, что может коснуться, по крайней мере, в медийном поле, в дипломатическом, да, в создании различных действий против нас. А так, информационный повод, конечно, но наши с вами встречи, они в том числе и для того, чтобы эти информационные поводы обсуждать. Впрочем, я думаю, что после выпуска новостей, которые уже скоро на радиостанции, перейдем и к следующим темам. А пока обсуждаем с вами, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Правильно, Мальчик.
Так, это что-то связь с космосом у нас сейчас была. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите, алло. Говорите.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Значит, про мячную селитру, инженер-строитель, связанный с взрывотехникой, правильно, абсолютно. Если она слежалась в монолит, если она на несколько лет...
Там еще влажность, там же порт рядом, вода.
Если она насыщалась влагой, потом высыхала, потом опять насыщалась влагой, оседала. И в конце концов, даже несмотря, если она складируется в мешки, а она все равно получается огромный монолит. Это бомба. Но что я хочу еще сказать, правильно мужчина сказал насчет арабской безалаберности. Вот у нас бардак в армии и вообще. А у них, у меня отец, инженер-строитель, очень долго работал и участвовал там. Ну, он как бы сапер инженерных войск. И он участвовал вот и в подготовке там 73-го года войны. В общем, он говорит, это говорит... Вот, ну, кто не видел, тот себе представить не может тот арабский бардак. Очень, говорит, сложно. Очень сложно. Надо стоять над душой, контролировать непрерывно любое действие. Ну, вот так вот получается.
То есть, я так понял, вы политического тоже не видите. Халатность, ну, что называется?
Это называется чудовищная халатность. Просто, то есть, то, что он рассказывал, то, что там творили его подчиненные, ну, он говорит, как, говорит, мы, вот наша группа советников уцелела, страшно представить, трудно себе представить. Ну, вот так.
Я понял. Спасибо за ваш рассказ, за вашу историю. Звоните. Виталий Филипп пишет. Мне кажется, это банальное раздолбайство. Оно там имеет место. След России тоже не стоит искать. Тем более, зачем? След масонов, рептилоидов и прочей конспирологической закулисы тоже не прослеживается. Осталось подождать реакции от террористов. Возьмет ли ответственность какая-либо запрещенная организация или просто примажутся? Ну, согласен, да, наверное, такое может быть. Я говорю, что я считаю, что политическая реакция будет. Это инфоповод, который можно использовать там в предвыборной повестке Трампа, как, например, он, если вы читали один из моих текстов на радиостанции, он, например, и требования казни террориста Царнаева, да, смертной казни тоже использовал вот в качестве предвыборной такой своей риторики. Поэтому ему сгодится все. Ну и для обвинения России тоже можно, наверное, натянуть. Продолжим с другими темами после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.04, 5 августа, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. В начале часа кратко о дорожной ситуации. 6 баллов. По Яндексу ситуация практически не изменилась. Ленинградка на выезде между внутренним КАТ, между Волоколамкой и Рублевкой и дальше плохо себя чувствует. Ну и ряд затруднений в классических для этого местах. На Садовом тоже все не очень. В центре тяжело. Ну, Тверская, вот я вижу, что чуть поехала, стало попроще. Трешка, ну, как обычно, то есть вот Сущевка, все эти, да, на Сущевке еще аварии, аккуратнее, если туда соберетесь. Вот аварии есть, не так много, как в другие дни, но они есть. На трешке вот вижу их раз, два, три, четыре, пять штук. Вот, в основном, в остальном дорожные работы. В общем, ситуация трудная, хотя 6 баллов. Я думаю, что если вы в центре, надо применять не только приборы, но и ваш опыт водительский, поскольку можете и задержаться, можете встать где-нибудь. Выбирайте маршруты объезда. Давайте дальше по темам. Перед выпуском новостей мы с вами обсудили ситуацию со взрывами в Бейруте. Ну, в общем, по такому достаточно солидарному мнению наших слушателей и моему тоже, это то, что мягко можно назвать халатность. Хотя у этого будет, наверное, и политическое развитие. Предлагают слушатели темы, и вот одна тема, она прилетела часов в 5 вечера сегодня, да, но давайте ее тоже обсудим кратенько, хотя я тут не вижу особой глубины, по крайней мере, пока не вижу. Это новость о том, что власти Армении ограничили вещание иностранных телеканалов. Мы, когда читаем такие вещи по поводу иностранных телеканалов, в первую очередь понимаем, телеканалов какой страны это коснется. Значит, что там за ситуация? Речь идет об исключении федеральных каналов и CNN из национальных сетей. То есть из того, что идет вот в каждом телевизоре в Армении. Не у кабельных операторов, не отдельно, не дополнительно, а вот такое общее телевидение. Этот закон не запрещает смотреть наше российское телевидение. Там несколько каналов вещает через кабельных операторов, там или как-то иначе, через интернет многие смотрят. Вот. Но, тем не менее, в мультиплексе, как это называется, они будут исключены до заключения неких международных договоров. Это обсуждалось неоднократно, это обсуждалось еще и год назад. Говорили, что нужно защитить и национального производителя контента, и что информация для зрителей идет, вот, ну, фактически по государственному инструменту вещания, да, в том числе и та, которая противоречит национальным интересам. Что я об этом думаю? Что я об этом думаю? Я думаю, что вот пока в такой формулировке, ну, конечно, это касается в первую очередь наших каналов. Хотя вот Григорий СПБ справедливо замечает, что русские привыкли брать все на свой счет, а на свой счет надо брать только деньги. Но это же в том числе и про деньги, поскольку за вещание каналов в мультиплексе каналы и платят, да, за мультиплекс, насколько мне известно, но и получают деньги из трансляции местной рекламы. Так что это тоже вопрос денег. Сергей уточняет, ну, тогда это правильно, ведь у нас в России в эфирке тоже нет иностранных каналов. Я, честно говоря, не помню, кто у нас входит во второй и первый мультиплекс, там несколько лет назад расширяли их, но у нас же есть Евроньюс, например. Но у меня вот дома подключен кабельный оператор, у меня там кого только нет. Я, честно говоря, не могу разделить, что из них является вот мультиплексным вещанием, которое есть в каждом телевизоре. Для этого надо на даче телевизор включить, посмотреть, я там давно не был, но какая-то логика определенная в этом есть. Я, правда, не думаю, что армянское телевидение богато таким контентом, вот, но пока политических обстоятельств цензуры, да, я в этом не вижу. Хотя, конечно, можно усмотреть в развитии, что это борьба с таким информационным там, вмешательством, давлением и так далее. Вот такая тема, вот вам моя реакция, мое мнение. Если у вас есть свое, то телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Обсудим эту тему и тоже про телевидение поговорим и дальше. Есть у меня что с вами обсудить. Зачитаю пока несколько сообщений технического характера. По поводу, слушатель пишет по поводу того, что я зачитал сообщение про Хабаровск. «Александр, читайте мои СМС без издевательного». Ну, вы понимаете. Как умею, так читаю. Вот так обучен грамоте, возможно, криво. Так, Евроньюс только в кабеле. А вот Николай пишет, тоже технического характера сообщения. Александр, ну поставьте вы, наконец, копеечную технику для сечения этих больных на всю голову. Задолбали уже матерящиеся ублюдки. Николай пишет. Знаете, Николай, у нас это традиция радиостанции, что любой человек имеет возможность напрямую позвонить в эфир. Там не сидит ни редактор, который отсеивает, там не сидит ни какой там механический фильтр, даже нет задержки. Обычно нам часто встречается, когда задержка техническая позволяет там до эфира поймать, да, вот те самые эпизоды. Я думаю, что эта практика у нас с вами и останется, а вот подобное проявление, ну, это неизбежные, увы, обстоятельства нашего с вами прямого общения. Вот, собственно, ради этого прямого общения, но мы, я думаю, что потерпим. Хотя вот Сергей 182 пишет, что без Кащенко ему будет скучно, и ставит смайлик. Обсуждаем тему с иностранным телевидением в Армении. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Ну, во-первых, идеи-то их понятно, почему они не хотят постороннего вещания. Но, в принципе, если всерьез на это дело смотреть, то мы практически тем же самым занимаемся, понимаете? У нас же что, более того, вот этот мультиплекс, за который теперь наградили, он практически убивает все местное вещание. Через что вещать? У вас местные каналы туда не входят.
Вы знаете, вот я, у меня есть личный опыт, да, у меня вот в кабельном
операторе не обсуждаем.
Чего только нет, а я не смотрю другое, но вот у меня такая история.
Так дело в том, что смотрите вы или нет, а мультиплекс — это то, что вещает на телевизоры, на обыкновенные. Знаете, кабель обсуждать не надо, это история совершенно иная. Ну, посмотрите на сайте НАТО, там все объясняется. Короче говоря, что происходит? Мы сами, не вводя цензуру, мы ее ввели тем самым, что местное телевидение не может вещать, им негде вещать. Более того, вы понимаете...
Поставлю вопрос ребром тогда. Исходя из политических целей, надо ли нашим каналам, а я напомню, что это Россия, Культура и Первый туда вещают, не только американская CNN, вообще вещать в ту сторону? Или это наше дело, и так же, как и их дело, наше телевидение ограничивать?
Ну, вы, видимо, не телевизионный человек, поэтому не понимаете.
Я, наверное, не телевизионный.
Объясню. Так вот, послушайте. Дело в том, что вот эти каналы, которые идут, они не специальные. Есть специальные каналы. И первый канал специальный для вещания за рубеж. А они получают дубль того, что получаем мы. Понимаете, в чем дело? Это огромная разница.
И вы думаете, без специфики местного рекламного рынка, очень сомневаюсь, честно говоря, поскольку...
Нет, подождите, рекламный рынок местный может иметь место, только если есть соглашение с этими каналами. Как это? Они не могут прерывать передачу первого канала, если у них...
Почему прерывать? Там есть блоки в сетке. Но включите, я не знаю, тот же самый российский канал где-нибудь в Турции или в Германии. Вы увидите очень замечательную рекламу.
Так дело в том, что у них есть соглашение. Вот в чем все дело. Если нет соглашения, то нет вещания. Более того, даже ваша радиостанция делает аккаунты, чтобы местные станции, которые вещают от вашего там имени, ну, ваше вещание, могли дать местную рекламу. И это большинство станций так и делают. Вопрос в другом. Это политическое все-таки решение или технологическое? И я боюсь, что это политическое. И знаете почему? Вот я был в Армении где-то лет 5 назад, и у меня брали интервью с переводчиком, молодые ребята, несколько раз. Тогда я спросил, а что же, они русского языка не знают? Да не знают, зачем, они английский знают. Это в Ереване. Понимаете, в чем дело? Мы сделали огромную стратегическую ошибку, если мы хотели сохранить Армению с собой. Нам надо было делать то, что делают все нормальные страны. Нам надо было открывать библиотеки, школы, открывать телевизионный канал на русском языке, армянский, давать ему деньги понемногу, понимаете, влиять как-то. А получается так, мы все время в роли обиженных. На Украине обижены, в Беларуси обижены, везде обижены, чувствуешь, что ничего не делают. Вот как сидел посол Черномырдин в Украине, видел, что происходит, почему мир не предпринимал? А мир элементарный. Понимаете, библиотеки, русский язык, конкурсы русского языка, лагерь для русскоязычных. Нет проблем.
Мы вот все это вчера детально обсуждали касательно Беларуси. Во многом наши точки зрения совпадают. Спасибо за то, что рассказали вашу. Вот. Тем не менее, вот Сергей пишет, мое мнение, в национальном эфирном, как аналоговом, так и цифровом, такие ограничения оправданы. Этот сегмент только для национальных каналов. Вот пишут, что местная примитивная реклама уже задолбала. Ну, тема не очень, на самом деле, глубокая, она должна иметь некое развитие. Тем не менее, вот поскольку слушатель попросил, мы ее взяли в нашу с вами повестку. Давайте еще обсудим и перейдем дальше. Слушаю вас.
Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Ну, между Арменией и Азербайджаном тяжелая обстановка. Даже боюсь сказать, вот, ну, не чтобы исключить лишние волнения для людей, провокации.
А при чем здесь Россия, культура и CNN? И Первый канал?
Скорее всего, запретили CNN. А чтобы их не обижать, за компанию запретили еще и наши. Чтобы было поровну. Ну, чтобы не накалять.
Ну, один CNN и три наших. Ну, не очень поровну. Ладно, позиция понятна. Спасибо, что позвонили. Давайте дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Продолжаем дальше. Что хотел обсудить? Ну, мы с вами периодически берем различные исследования социологические и пытаемся понять, согласиться с ними, оспорить их, обсудить. И вот сегодня вышло еще одно, на мой взгляд, интересное. Исследовательский холдинг «Рамир» подготовил такой топ в категории медиа на основании рейтинга доверия по поводу публичных личностей. И вопрос коснулся телеведущих. Это вот для меня потребление телесигнала, история не очень актуальна. Я редко смотрю телевизор в силу и занятости, да, и в силу профессиональных искажений. Но, тем не менее, это востребованный медиапродукт, несмотря на то, что его хоронят. Каждый год говорят, все, уже никто не смотрит, молодежь не смотрит ваш телевизор. Тем не менее, телевизор смотрит еще как. Вот, и люди и старшего возраста, и молодежь тоже смотрят. Ну, в общем, он востребован. Но, тем не менее, да, вот вопрос по тем, кому люди, чья профессия телевидения, доверяют. Опрос достаточно широкий, там порядка 2500 человек. Этот опрос регулярный. И какой топ? Давайте я вам его зачитаю, и мы с вами обсудим, кому лично вы доверяете из этих телеведущих. Согласны ли вы с большинством опрошенных, да, потому что Рамир считает, это вообще большой опрос, его и Гэллоп ведет там по всему миру, и Рамир считает, он репрезентативный. Давайте попробуем это с вами обсудить. Но для меня эти фамилии удивительны. Я думал, что там совсем другие фамилии, потому что я каких-то людей там слышу, я каких-то людей читаю, я их смотрю на Ютубе, я читаю их в текстовом варианте, да, в изложении в том числе, в цитировании. И я вот считал, что это несколько другие фамилии. Но тем не менее, поехали. Топ-10 телеведущих, которым доверяют. Первый номер — Андрей Малахов. Второй номер — Максим Галкин. Третий номер — Александр Гордон. Четвертый — Иван Ургант. Пятый — Владимир Познер. Шестой — Владимир Соловьев. Седьмой — Павел Воля. Восьмой — Андрей Норкин. Кстати, он впервые попал в топ-10 данной категории. Девятый — Ксения Бородина. Десятый — Леонид Якубович. Для сравнения, майский рейтинг — это ежемесячная история. Соловьев был на третьем месте, сейчас на шестом, то есть исследователи делают вывод, что из-за пандемии его популярность упала. Ургант был на втором, сейчас на четвертом. Александр Гарьевич Гордон был на шестом, поднялся на третье. Вот такой топ. Значит, что еще можно сказать, да? Ну, что, конечно, тут не только развлекательные телеведущие, есть те, кого называют пропагандистами, о пропаганде поговорим отдельно. Давайте обсудим с вами вот этот топ-10, кому вы доверяете, кого смотрите, кого не смотрите, что вас изумляет, так же, как и меня, в этом рейтинге, или он вполне справедлив. Алексей Борисович, здрасте.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня телевизор есть, он работает чаще всего как фон,
Но я, в принципе, смотрю определенные передачи. Вот тот список ведущих, которые вы назвали, я в своей жизни, в общем-то, их видел, слушал, особенно раньше.
Ну вот смотрите, для меня, например, есть лакуны в этом списке. Я вот не знаю, кто такой девятый номер Ксения Бородина. Я слышал что-то про Том-2. Ну, я могу ошибаться, не знаю.
Ксения Бородина – это одна из двух девушек, которые, в общем-то, довели нашу страну до того, что... мне, вот это мое личное мнение, что мужики перестали вообще на женщин обращать внимание. В 90-е годы не очень активно с такой ведущей Ханга. У них были все передачи под лейтмотивом «Мужики тупые».
Хангу я помню, она про нечто сексуальное, да, что-то излагала такое.
Ну, она и сексуальная, но у них в основном были передачи против мужиков направленные, что мужики не хотят наших женщин нормально содержать, нормально любить, нормально лелеять.
Ну, я понял, почему для меня это зона такой информационной слепоты. По остальному списку что скажете?
А по остальному списку я практически всех их знаю в лицо, но когда я вот щелкаю свой телевизор, каналы, только вижу вот этих ведущих, которых вы назвали, я переключаю. Ну, за исключением Соловьева. Мне Соловьев, в принципе, интересен посмотреть. Не только тем, вернее, я не хочу сказать, что я прям с упоением смотрю и всегда согласен с ним. Очень много у меня к нему претензий и по ведению, и по содержанию, и по тому, как, в общем-то, я помню, с чего он начинал на нашем телевидении в конце 90-х годов. Мне вот не понравилось его так это самое, как бы, кардинальное изменение его позиции в отношении нашей страны.
Ну, кстати, важный момент, что этот опрос, вот результатом которого стал этот топ-10, это происходило по всей стране, это не Москва отдельно, да, то есть это вот на всю нашу большую страну такой сводный большой опрос. Вот. Ну, вы считаете порядок похожий, вот эти люди, ну, лично вам неинтересные, да, по каким-то причинам?
Вы знаете, я считаю самым гениальным среди всех вот этих вот ведущих это Малахов. Он, конечно, очень нечистоплотный человек, но он настолько умеет себя преподнести и охватить собой аудиторию, что я не хочу даже вот начинать...
Мы не о этих, ну, не о морально-нравственных качествах сейчас, мы о доверии со стороны общества, слушателей, которых вот...
Ну, а общество, ну, знаете, как разделяется. Это, за все общество тут очень сложно расписываться. Тут кто-то вообще молится на некоторых этих ведущих, а кто-то плюется.
Я вот, понял вашу позицию, спасибо.
Всем их на это поприще там ругается чуть ли не до колоков.
Спасибо за ваше мнение, звоните, будем обсуждать. Продолжаем. Я, честно говоря, думал, ну, опять же, в силу своего там субъективного восприятия, что эти вещи не столь массово популярны. Оказывается, да. Вы в эфире, слушаю вас. Приглушите радиоприемник, пожалуйста. Алло. Приглушили основательно. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Да, добрый день. Вы знаете, еще нужно добавить туда обязательно. Это Борисова, который ведет «Пусть говорят». Это нужно добавить в этот список.
А как мы можем добавить, если это люди выбрали? Мы что с вами, за людей их добавим, что ли?
Не, ну я имею в виду, я бы кого добавил. Барановскую нужно добавить, которая ведет с Гордоном, мужское и женское. Вот обязательно комментаторов...
Нет, это вы можете сказать, да. Мне нравятся вот эти. А это у нас же результат опроса 2500 человек по всей стране. Как мы можем кого-то добавить?
Ну, это, значит, они занимают 11-е, 12-е, так, губернии их там занимают 11-е место, значит. И еще Смола, который ведет передачу про животных, там, вот знаете, вот тоже он ведет, Александр Смол. Но еще Деброва можно. Ну, то есть, понимаете, здесь первых они взяли, первых 20 человек, вот самые популярные передачи. Просто первую десятку они озвучили, а вторую десятку там не стали уже писать.
Ну, как вы считаете, этот опрос похож на репрезентативный, то, что мы, да, с вами думаем?
Да, ну, я просто вторую десятку вам называю. Губерниев, Барановская, которая 11-е, 12-е места занимает, Смол, Дебров там 14-е место занимает, 15-е место. Там Матч ТВ пошли комментаторы, их там будет, ну, кто спортивными занимается, они занимают 16-е, 17-е места. Вот я вам вторую десятку озвучил.
Ну, второй десятки у меня перед глазами нет, но спасибо за ваше мнение. Игорь пишет, что если человек смотрит Владимира Соловьева до сих пор, а Малахов гениальный, то лучше звонить на другую радиостанцию. Ну, такое тоже субъективное мнение. Дмитрий Алекс спрашивает, на каком месте Бузова? Бузова не вошла в рейтинг. Там, видимо, отдельный специальный по этим специалистам, скажем так. Мария пишет, слушаю только радио, этого достаточно. Телевизор не смотрю, на планшете могу смотреть фильмы, прошу прощения, сериалы. Больше ничего не нужно. Виталий Филипп делится своими позициями. Из этого списка импонирует Урган и Якубович, господин «Крутите барабан». Я, честно говоря, очень давно его не видел. С остальными все очень тяжело. Есть... открытые пропагандисты, есть прачки грязного белья, лицемеры. К слову, подходили бы они к пропаганде со вкусом, так нет, топорно. ДМД говорит, Гудошникову бы туда, Алексея Гудошникова и Корчевникова. Я, кстати, тоже вот сегодня попалась в ленте. Одна из телеведущих, Надана Фридрихсон, стала сегодня пресс-секретарем Россотрудничества. Вот я считаю, что это достойно развития карьеры. Пожелаем ей всяческих успехов на этом поприще. Вот, тем не менее, ну, мое мнение, что, конечно, как бы оно есть, но спорить с выраженным мнением людей, мне кажется, глупо. Это показывает, что эти телепродукты все-таки популярны в стране. В стране популярно. Немного слов о пропаганде. Вы знаете, сейчас вот слово «пропагандист», ну, это оно почти матерное, да, вот наши с вами коллеги по эфиру, которые звонят нам из разных специфических мест, меня часто пропагандистом ругают. А ведь стоит, ну, даже в словарь заглянуть, что это такое. Программа — это донесение там, мнения или знания путем детального разъяснения. Она бывает очень разная, но почему-то всегда вот пропагандистом, да, считается, называется там человек, который, ну, какую-то точку зрения, связанную с государством или синхронную в каких-то моментах с нашей страной, с ее интересами высказывает. И за счет этого вот такого ярлыка вот сама тема обесценивается, да, и сам термин-то... Пропаганда был введен еще очень-очень давно одним из римских пап, папой Григорием, который, собственно, создал конгрегацию «De Propaganda Fide», конгрегацию распространения веры. Да? Ну, вот. Так что есть такое понятие «популяризатор науки», например, но это же не считается чем-то зазорным. Но у нас как бы... искажение такое, да, существует. Я вот, собственно, хотел тоже с вами его как-нибудь обсудить. Вообще, в целом, есть мнение социологическое, раз уж мы социсследование обсуждаем, да, известные американские социологи в своих определениях, да, считают, что вот вообще пропаганда там интеллектуалов, пропаганда со стороны артистов, знаете, у нас есть Юрий Лоза, специалист по всем вопросам, со стороны писателей, со стороны телеведущих, с... ну, со стороны спортсменов в том числе. Это все развилось после 19 века, когда люди стали искать таких новых, в том числе морально-нравственных авторитетов, после развала отношений к религии, вот, такого, которое было до этого момента. Поэтому люди стали переносить точку авторитета на какие-то категории граждан. Когда-то это были философы, потом были поэты, было такое время. Случалось время, что и актеры, да, и спортсмены, и музыканты, и разные категории граждан. Достаточно забавно смотреть, когда человек, известный своими, ну, там, артистическими, например, да, умениями, компетенциями, да, высказывается серьезным лицом по политическим вопросам. Ну, мне это забавно. Давайте все-таки с вами вернемся к обсуждению этого топа. Что вы об этом думаете? Хочу ваше мнение послушать. Вы в эфире, говорите. Говорите?
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Анатолий, дача.
Говорите.
Значит, вот этот прекрасный опрос, я в восторге от него, показывает, что страна сильно-сильно больна. И вот эти вот про Конституцию, которые были недавно в голосовании, отсюда вытекает абсолютно. Это одно и то же. Спасибо.
А жизнь на Марсе не вытекает отсюда? У меня вопрос к вам такой, нет?
Что?
Жизнь на Марсе из этого не вытекает, нет?
Нет, конечно. Только не юродствуй, потому что это очень серьезный опрос, показывает страшную вещь, дико страшную вещь.
Прячьтесь под кроватью. Если вы посмотрите подобные опросы американские, они вас вдохновят еще больше. Но там понятно, там тот самый телепродукт, вот слово понравилось нашим слушателям, они иронизируют. Он вообще весь платный. Да? Человек сам выбирает, что потреблять именно по уровню вот, подключившихся за деньги, да, и определяется популярность. Об этом после выпуска новостей. Сейчас новости, оставайтесь на линии.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:36 в Москве. Программа «Отбой». Обсуждаем с вами различные темы. Перед выпуском новостей стали мы обсуждать топ доверия телеведущим, которое исследование провел исследовательский холдинг «Рамир», который делает это исследование периодически. В топ попали, я перечислю, и, наверное, поголосуем в оставшееся время. Заведу сейчас голосование. Топ такой. Андрей Малахов, первое место. Максим Галкин, второе. Третье. Александр Гордон, четвертый. Иван Ургант, пятый. Владимир Познер, шестой. Владимир Соловьев, седьмой. Павел Воля, восьмой. Андрей Норкин, впервые попавший в топ-10 данной категории. Девятый. Ксения Бородина. И десятый. Леонид Якубович. Опрос очень простой. Я вот читаю сообщения, слушаю звонки, имею свое субъективное мнение. Опрос следующий. Да? Смотрите ли вы передачи с ведущими, вошедшими в топ-10? 134, 21, 35. Да, смотрю. 134, 21, 36. Нет, не смотрю. 134, 21, 37. Вообще телевизор не смотрю. И, наверное, стоит скорректировать то, что на регулярной основе там. Регулярно вы смотрите. Не просто вот переключали телевизор, попался 5 минут, посмотрел, все забыл. А именно периодически. Итак. Смотрите ли вы телепередачи с следующими ведущими? Андрей Малахов, Максим Галкин, Александр Гордон, Иван Ургант, Владимир Познер, Владимир Соловьев, Павел Воля, Андрей Норкин, Ксения Бородина, Леонид Якубович. 134, 21, 35. Да, смотрю регулярно, периодически. 134, 21, 36. Нет, не смотрю регулярно, периодически. Случайно могу попасть. 134, 21, 37. Вообще телевизор не включаю. Нет такого в моей жизни, как телесигнал там через антенну. Продолжаем с вами обсуждать. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Сейчас перейду к звонкам, зачитаю несколько сообщений. Они лучшие, пишет Андрей, потому что популярные. Маргадон пишет, можно вспомнить и Геббельса. Не был он популярным телеведущим. Есть комментарий, что общество у нас деградирует, да, вот какое общество, такие телепопулярные телеведущие. Ну, давайте по звонкам. Прошу звонить, прошу голосовать, высказывайтесь. Слушаю вас. Говорите.
Алло. Да. Добрый вечер, Александр. Вы знаете, я вот телевизор, ну, как бы, как говорит, помню такое выражение, я постараюсь не читал, но его как бы осуждаю, поэтому я как телевизор не смотрю. Ну и как бы осуждаю, соответственно. Ну, я вот если уж когда есть такая возможность посмотреть время, там, пока свободно, ну, вот там, ну, если...
Содержательный, да, содержательный. Не смотрите, но сказать можете, что? Хорошо, плохо, отвратительно, прекрасно.
Вы знаете, никак, если только оппозиционный канал, так «Красная линия», иногда, так сказать, и то редко, потому что времени нет. Ну, и это ради газет слов слушать, так сказать, потому что как бы можно делать...
Я понял, вы слушаете только рупор Коммунистической партии Российской Федерации. Радиогазета «Слово» из Питера вещает, насколько я помню. Кстати, хорошие люди делают. А телеканал «Красная линия» — это в Москве в интернете вещание идет. Все Коммунистическая партия, насколько я понимаю, имеет отношение. Ваш выбор понятен, мнение не понял. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
По поводу телевидения, да, все еще?
Да-да-да, да-да-да.
два момента я хотел сказать. Вот по поводу того, что я телевизор не смотрю...
Можно одну секундочку я спрерву и отвечу слушателю, чтобы было понятнее по опросу. Алишер спрашивает, а если я смотрю половину из них, как голосовать? Если вы смотрите хотя бы одного из них, голосуйте «Да, смотрю». 134-21-35. 134-21-36. Нет, не смотрю их конкретно, никого из этих. И 134-21-37 вообще телевизор не смотрю. Спасибо, извините, продолжайте.
Так вот, по поводу того, что никто не смотрит телевизор. Вот когда был юбилей этого фильма «Брат 2», не успел закончить этот фильм, эти титры, когда показывали беспорядки в Америке, весь рунет либеральный уже был разорван.
Кипел, я помню, там кадры не те поставили в конце для них.
Да, то есть никто телевизор не смотрит, но как только это закончилось, все оказывается, все это видели.
Ну, честно говоря, достаточно, чтобы кто-то один обратил внимание, вбросил это в интернет, и там вот как предыдущий слушатель с Пастернаком, не читал, но поспорить могу.
Ну да, все осудили. И по поводу пропаганды, буквально два слова. Вот сколько я не общался там с вольнолюбивыми оппонентами, все почему-то считают, что пропаганда провластная – это плохо, а вот пропаганда, которую... на которой они, собственно говоря, все сидят, как наркоманы, это нормально.
Ну, потому что они и называются люди с приличными лицами. Вот у меня лицо явно неприличное. Спасибо за ваше мнение. Звоните, будем обсуждать. Идет голосование. Кстати говоря, приличное количество. Видимо, давно мы с вами не проводили этих голосований, и люди соскучились и по такому способу выражения своего мнения. Продолжаем обсуждать. Прямо сейчас вы в эфире. Говорите.
Алло, здравствуйте, Александр, это Сергей, Подмосковье. Ну, я по поводу телевидения...
Доверие телеведущим, да.
Да-да-да, я телевизор не смотрю, некогда, но я постоянно эти Соловьева, Гордона, Малахова, я смотрю в интернете. Прихожу домой после работы, включаю YouTube и вот ужинаю, смотрю, просыпаюсь. Завтракаю, смотрю.
Вопрос вам как к специалисту. Вы считаете, вот этот топ-10, он релевантен? То есть он имеет отношение к реальной популярности?
Да, но я бы, конечно, внес свои корректировки. Это Соловьева и Гордона вот на первые места. И почему-то не внесли Евгения Попова с супругой. Прекрасный телеведущий.
Но, видимо, просто в десятку не вошли. Но, видите, в десятке зато есть Леонид Якубович. Я вообще не думал, что он что-то ведет до сих пор.
Извините, маленькую ремарочку. Вот хотела нашей слушальнице Анне здоровья доброго пожелать. Очень нравится, как она звонит. Бодрый голос.
Звонит только,
женщине,
извините.
Ой, звонит, извините. Женщине столько лет, она ветеран войны. Здоровья, самое главное, такого же позитивного настроения. Чтоб всегда звонила и радовала нас.
Спасибо. Всем вам, спасибо. Продолжаем обсуждать. Периодически просили напоминать, о чем голосование. Не все подключаются в начале, кто-то в процессе. Так вот, мы голосуем с вами по соответствию топу телевизионных ведущих нашему с вами восприятию. Было проведено исследование, где была определена лучшая десятка. Итак, вопрос такой. Если вы смотрите на периодической или регулярной основе хотя бы одно шоу со следующими ведущими: Андрей Малахов, Максим Галкин, Александр Гордон, Иван Ургант, Владимир Познер, Владимир Соловьев, Павел Воля, Андрей Норкин, Ксения Бородина, Леонид Якубович, то ваш ответ – да. Вы смотрите хотя бы одного из них, 134-21-35, вам сюда. Если вы никого из вышеперечисленных не смотрите ни на периодической или регулярной основе, то это 134-21-36, вам сюда. Если вы вообще не смотрите телевизор, не включаете, не смотрите эти телепродукты, вот как наши слушатели, например, в интернете их находят, то это 134-21-37, это ваш вариант. Продолжаем обсуждать. В эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр, это мастер. Из всего вот этого опроса меня удивляет другое, что сравнивается рейтинг доверия, но сравнивается, условно говоря, юмористический ведущий и политический.
А все ведущий. Широким фронтом, я так понимаю, это намеренно делать, чтобы понять личность, кто популярен.
Нет, вот для меня это получается в действительности, это только просто рейтинг телепередач, в данный момент опрошивания. Почему? Потому что вот для меня сразу же вопрос ставится тупым. Ну, вот какой у меня может быть рейтинг доверия к юмористическому ведущему?
Но юмористические телеведущие так или иначе затрагивают политическую повестку, хотят они того или нет. Они ее касаются там общественную, социальную. Я вот не очень погружен, о чем сейчас шоу Андрея Малахова, но мне кажется, так или иначе...
Я не про Малахова, я про Павла Воля.
Ну, он шутит и про политику тоже, насколько мне известно. Ну, вопрос доверия, вот, да, он тоже...
И можно высказаться именно по телевизору. Вот буквально год назад я обожал смотреть все эти ток-шоу. Сейчас перестал смотреть, потому что, ну, потому что реально надоело. Потому что обсуждается одно и то же, и в одних и тех же...
А вы знаете, у меня есть ответ на эту тему. Я думаю, что там же тоже борются за внимание слушателей, тоже ведут свои опросы. И вот знают, что сегодня такая тема в таком изложении привлекает максимальный интерес. И тоже пытаются и гостей подбирать, и слова подбирать, да, чтобы это выглядело максимально интересно. Они борются... Тогда... За... Да. Угу.
А можно вопрос? А тогда почему... ну, год назад я слышал, что 60 минут самая рейтинговая передача ВГТРК, а никто из нее не попал.
Не знаю, честно говоря, не знаю. Ну, спасибо за ваше мнение в любом случае. Я вот, честно говоря, стараюсь не посещать, хотя раньше, ну, ходил регулярно на, ну, такие вещи, ну, утратило определенно для меня это интерес. Ну, в общем, если и хожу куда, достаточно редко, только по интересующей меня теме. Обсуждаем с вами, вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый день, Андрей Мантич. Телевизор не смотрю два года примерно. В какое-то время просто разочаровался в площадке. Наверное, перешел в интернет.
А в интернете так... вы телепродукты не смотрите? Не попадается вам?
Нет, нет. Соответственно, потому что просто, ну, молодые выбирают. В любом случае переходят на интернет. Телевидение архи, такая площадка информационная для более пожилого возраста.
Вот это. Вы имеете в виду как тип контента или как инструмент вещания?
Информационной подачи и, в принципе, просто...
Ну. Вы удивитесь, но вот вышеперечисленный, спасибо за ваше мнение, вот вышеперечисленный топ-10, он в интернете тоже представлен и тоже популярен, и тоже миллионные какие-то цифры набирает. Так, ну, какие-то, короче, тут нелицеприятные высказывания в мой адрес зачитывать не буду, ваше не буду тешить тщеславие. Было бы счастье один день в неделю без звонящих. Ну, наш тогда общение смысл теряет. Обратная связь — это самое ценное, что у нас с вами есть. Потому что моя точка зрения, с ней согласны очень немногие. Если я буду, ну, только ее вам озвучивать, ну, я не думаю, что это будет интересно. И вот когда вы стоите в пробке или занимаетесь уже домашними делами, да, я думаю, что все-таки интересно это в дискуссии. Даже пусть и острый, даже пусть не всегда адекватный. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот, во-первых, сначала по вашему опросу я тоже перестал смотреть всех этих наших героев. Особенно эту семейную парочку, я не знаю, вошла она в рейтинг.
Не, не вошла.
Который, не, слава богу, Господи. И, значит, знаете, какой вопрос у меня? Мне так жалко будет любимое радио, вот я вам звоню, всегда очень люблю вашу передачу. Не хочу признаваться в любви, а хочу поблагодарить вас за ваши программы. Они замечательные, они настоящие, и нам приятно с вами всегда общаться. А что касается утра, я боюсь, не вы, конечно, редактор, я думаю. Но мы можем потерять утро, потому что Гудошников такое вытворяет.
Ну, давайте коллег не будем обсуждать, это не очень неправильно. Ну, тем не менее, спасибо за комплимент, спасибо большое. По поводу телевизора понятно. Давайте напомню последний раз я за сегодня, за что же мы голосуем. Тех, кто не проголосовал, хотя много проголосовало, спасибо вам огромное. Есть еще возможность. Итак, мы обсуждаем топ доверия телеведущим. В топ доверия вошли Андрей Малахов, Максим Галкин, Александр Гордон, Иван Ургант, Владимир Познер, Владимир Соловьев, Павел Воля, Андрей Норкин, Ксения Бородина, Леонид Якубович. Если вы смотрите хоть одно из этих шоу на периодической регулярной основе, ваш ответ 134-21-35. Если вы не смотрите ни одно из шоу, в которых эти телеведущие задействованы, то это 134-21-36. Если вы вообще не смотрите принципиально ни телевизор, ни телепродукты в интернете, то 134-21-37. Спасибо, голосуйте, скоро будем подводить итоги. А сейчас в эфире у нас деревенский парень.
Алло, здрасте, ребят.
Здрасте.
Александр, здрасте. Деревенский парень. Абсолютно не смотрю ничего. Я в третьем голосовании участвую. Благодаря Сергею Даренко, вспоминаю шефа, прям вот отвадился от этого телевизора, и семья моя тоже, практически никто не смотрит, все сидят в интернете. И в интернете не смотрю вот эти все телевизионные программы.
Говорильня, говорильня они называются.
Говорили, что вы говорите?
Говорильня, ну как, ток-шоу, если на русский язык переводить, получится говорильня.
Говорильня, да, вот слушаю, конечно, говорит Москва, Александр, чуть-чуть, раньше было чуть-чуть по-боевее, чуть-чуть у вас было по-боевее, темы вот бы сейчас бы поинтереснее, да?
Так
вот
лето же, да, давайте поспокойнее, лето спокойно, такое межсезонье, ну. Еще перейдем с вами в острую повестку, у нас Лукашенко избирается.
Пожестче, пожестче что-нибудь и будет здорово, вот. А, так смотрю, слушаю, конечно, ГМ, говорит Москва, куда там утром в 6 и до позднего вечера. А смотрю те каналы, которые вы говорите, которые там что-то льют, ну вот которые там, вы говорите, что да, нехорошие. Вот я их сравниваю жизнь, деревенскую, городскую жизнь, а телевизор абсолютно ноль, вот ноль.
Понял вашу позицию, спасибо, спасибо. Лимузин, слушаю ваше мнение.
Да, здравствуйте, друзья. Держу деревенского парня абсолютно во всем. В общем, телевизор это зло в последнее время. Я имею в виду то, что вот, например, Малахов, этот вот бедолага, все время перемывает какие-то грязные белье, вот перестирывает, я не знаю, или что он там делает. То есть темы такие, которые ни уму, ни сердцу, а лишь бы вот туда кто-то глазел, не осознавая вообще, что происходит.
Да? Но людям это же интересно, люди же это любят, а востребовано раз.
Вы знаете, Александр, не все такие, допустим, как вы. Они не все люди у нас, к сожалению, способны анализировать.
Так это же не требует анализа, это шоу, это картинка, ну, вот. Время занять.
О том и речь, что в этой картинке вам, так сказать, занимают у вас время и мозги чем-то непонятным, но, как бы, я говорю, это ни уму, ни сердцу, и мне лично, например, это вообще неинтересно. Я бы лучше смотрел какие-нибудь там, я не знаю, ну, интеллектуальные программы. То есть даже не сказать, что где как, да, вот, или что-то такое, вот, у нас же нет этого, это придумано в СССР. А все остальные шоу – это калька с иностранных, так сказать, продуктов. Это никому, ни для кого не секрет.
Ну, вы знаете, есть и обратные кальки, справедливости ради сказать.
Ну, есть. Хотелось бы, чтобы у нас было больше качественного контента, или как его правильно назвать.
Ну, смотрите, это вопрос. Вот я все время со своей электоральной такой колокольни смотрю. Это же вопрос, в том числе и политической позиции. Когда кажущаяся мне позиция набирает 3%, я прекрасно понимаю, что вот наше общество так к этому и относится. И в случае то, что вот не производят, казалось бы, нам с вами интересный контент. Ну, там, научно-популярный, например. Расскажите нам про сингулярность, да, и так далее. А, значит, настолько востребовано. Значит, обществу хочется отдохнуть башкой, когда оно в этот ящик смотрит. Значит, оно хочет видеть то, что видит. Но это вопрос, ну, в том числе и нашей с вами позиции. Мы не то чтобы уникальны, нас просто немного.
Ну, не факт, что хотят. Многие смотрят то, что показывают, понимаете? А то, что, вот, допустим, происходит на этих ток-шоу, это все сценарий. Кто-то там кого-то изнасиловал. На самом деле все это бред.
И вот он у нас в студии, да, я видел такое.
Да, понимаете, но это же прям видно, что это... Это игра, ну, ребят.
Но людям-то нравится, а маме нравится, это, знаете.
Опять, кто говорит, что нравится? Вот пускай позвонят те люди и скажут, мне нравится вот это вот.
Прошу позвонить тем, кто смотрит номер один в топе 10 доверия телеведущим Андрея Малахова. Позвоните, скажите пару слов, жду вашего звонка. Спасибо, Лимузин. По поводу «люди смотрят то, что дают», я с вами не согласен. Сейчас такой ассортимент, такой выбор телесигнала, то можно найти на любой вкус, на самый экзотический. От музыки, истории, вот этих шоу про профессии, про все что угодно. У меня какой-то есть канал в телевизоре, я натыкался случайно, там все про ремонт. Я даже с интересом, ну, какое-то время посмотрел, как наткнулся, больше, конечно, не включал. И вот этот ассортимент настолько широк, что, видимо, люди действительно выбирают то, что уже привычно знакомо. Я повторюсь, напомню, жду звонка от того, кто считает, что продукт, который дает обществу Андрей Малахов, интересен, и вы его смотрите. В эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло, добрый вечер.
Здрасте. Говорите, вы в эфире, говорите, говорите, не тратим время, его немного, говорите.
Да хотел сказать, что некорректно сравнение по поводу этих ведущих, а так вот по телевидению вообще не смотрю, только YouTube и только повтор программы, потому что времени нету.
Но вы смотрите там телевизионный продукт, правильно?
Ну да, телевизионный продукт, и в основном только, грубо говоря, это Норкин, говорит Москва, потом Россия, Попова.
Но все-таки вы смотрите телепродукт. Спасибо за ваше мнение. Жду звонка. Жду звонка по Андрею Малахову. Может быть, кто-нибудь. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Олег Зеленоград.
Здравствуйте, Олег.
Как они вам будут звонить, если все сидят, сейчас все сидят в телевизоре? Как вот, как вы себе
точно. Но вдруг, не знаю, что-то произошло вдруг.
В Москве еще более-менее. Как отъедет Москву, там, ну, колхоз настоящий. Все вот, все в этих вот, я в деревню еду, там, и бабушки, и тещи, все в этом телевизоре. Ну, что же вы его смотрите? Вот Путин такой, Путин сякой. Вот по телевизору передали. А что вы его смотрите? А что нам еще смотреть? Вот и весь рассказ. Они говорят, мы с вами слушаем.
Я понял. То есть вы считаете, что у них-то и выбора нет, да? Что у них нет выбора, у них нет вот этой палитры миллиона каналов, да, которые там
нет,
есть у нас.
Нет, на самом деле, вот я вот там у тещи поставил вот этот Триколор, без рекламы, вот этот парабольный, ну, вот цифровой вот этот вот, а-ля вот. И там каналов 400. Там смотреть на самом деле нечего. Они как привыкли по старинке, что у нас первый, второй и третий. Вот три канала. Самый главный там Россия, вот это, первый и НТВ.
Вопрос привычки в том числе. Нет. Понял вашу позицию, спасибо. В эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень коротко. По поводу Андрея Малахова. Ну, извините за прямоту, но считаю его шутом гороховым. Лично мне он, ну, абсолютно никак не импонирует. И второй еще момент. Спасибо большое, что есть такое радио, как говорит Москва. Честно говоря, достаточно часто провожу за рулем, слушаю. Некоторое время назад слушал врагов, которых считаю, как считаю, до сих пор нужно знать в лицо. Но теперь у меня есть чем ответить моей супруге, которая не слушает врагов, но, к сожалению, думает так же, как и они.
Но почему, к сожалению? Может быть, к счастью, должны же быть разные мнения.
Вы знаете, эти мнения часто доходят до абсурда.
Главное, чтобы ссор в семье не было по политическому признаку.
Есть, бывают. Бывает.
Миритесь, это неправильно. Спасибо за ваше мнение. Подведу итоги нашего голосования. Много сегодня проголосовало. Для нас прям это солидное количество позвонивших. Останавливаю. Спасибо всем, кто звонил. Значит, итак, был вопрос, связанный с... Смотрите ли вы передачи, в которых участвуют герои топ-10 рейтинга Рамира «Доверие телеведущим» в категории «Медиа»? Андрей Малахов, Максим Галкин, Александр Гордон, Иван Ургант, Владимир Познер, Владимир Соловьев, Павел Воля, Андрей Норкин, Ксения Бородина, Леонид Якубович. Итак, 19% смотрят это на периодической или регулярной основе из наших радиослушателей. 47% не смотрят этих ведущих, входящих в топ-10. И 34%, это был третий вариант ответа, категорически не смотрят телевизор. Большинство, 34%. Вот такие итоги. Но вы знаете, вот к популярному мнению о том, что телевизор умирает, это архаичный инструмент, и никому это не интересно, молодежи тем более. Вы знаете, про радио ведутся такие же разговоры тоже очень много лет. Однако есть инструмент и трансляции в интернет. Есть инструменты и подкастов, когда отдельные передачи выкладываются для более удобного там, прослушивания потом. Там у компания Apple есть отдельный прям продукт для этих подкастов. И тем не менее, рано хранить и телевизор, и радио. Это может менять способ доставки до нас с вами. Это может менять там, оформление. Это может менять технологические какие-то истории. Но так или иначе, это востребовано, так же, как вот мы видим, что у нас востребовано с вами прямое, живое общение, которое сложно чем-то заменить. Продолжим обсуждать эти и другие темы завтра в нашей программе «Отбой» на сегодня. Я прощаюсь. Всем хорошего вечера. Берегите себя. Сейчас новости, ну и слушайте радио.